Сегодня я хочу поговорить с вами коротко об одной вещи, которая есть в моем сердце. Хочу прочитать место Писания. Я не буду толковать это место Писания. Это некая притча. Это притча, которую рассказал Иисус. Записана в Евангелии от Матфея, 25 главе, с 1 стиха. Но моя цель сегодня не заниматься толкованием. Я просто хочу поговорить о нескольких составляющих, о том, что здесь написано. И верю, что на самом деле это вопрос для каждого верующего, это вопрос для нас, это вопрос для каждого христианина и для меня прежде всего. Какой же вопрос, ты скажешь, это как не потерять огонь в своей жизни, как гореть и не сгорать? Потому что если говорить о проблематике, если говорить о проблеме, то я скажу, что на самом деле вы можете заметить за историю небольшую или большую вашего христианства, вашей христианской жизни, то вы можете констатировать, что те огненные люди, которые сидели и были рядом с вами, не только сидели, они готовы были для Господа пожертвовать всем, они были в авангарде пробуждения, они были готовы на все, они были немного сумасшедшими, но они были огненными, знаешь, они горели для Иисуса, в их сердце был огонь и так далее и тому подобное. Вы можете констатировать, что с ними что-то случилось, почему-то пламя ушло, почему-то огонь ушел, почему-то много людей, которых мы знали в 90-х, которые были готовы на все ради Иисуса Христа, они потухли, они пересмотрели какие-то вещи в своей жизни, и они сделали шаг назад и так далее. Я просто хочу кое-какими вещами поделиться. Здесь написано: «Тогда будет подобно Царству Небесному десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху». У них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же они пошли покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Вы знаете, если мы читаем Библию и исследуем разные места Писания, Ветхий и Новый Завет, то мы можем сказать, что огонь символизирует очень часто нечто очень важное. Например, вы знаете, что Господь явился давно-давно, явился Моисею из среды горящего куста. Правда же, да? Куст, который горел и не сгорал. Бог не есть только огонь. Он есть и огонь, конечно же, но он есть не только огонь. И что очень важно здесь заметить, это записано в Исход 3 главе. Знаете, что очень важно заметить, что этот терновый куст, который... Это, может быть, это какая-то побочная сторона этого места Писания. Обычно мы наблюдаем за основным эффектом, потому что, знаете, вау, это был огонь, который не сгорал, это был куст, который видел Моисей много раз, и из этого куста говорил ему сам Господь и так далее. И это было так, знаете, драматично, это было так замечательно, это было так запоминающе и так далее. Но есть одна вещь, которая написана здесь, что огонь, который горел, он не сгорал. То есть он не перегорал, пока Бог имел дело с Моисеем, пока он разговаривал с ним, пока он говорил с ним, пока он беседовал с ним, и он давал ему наставления и послания, он хотел его послать для определенной цели. Вы все это знаете. Написано, что куст горел огнем. Обыкновенный куст, который по-простому мог бы сгореть очень быстро. Что такое куст горит очень недолго? Но довольно длительный промежуток времени этот куст не сгорал, потому что там был Господь. Я не знаю, о чем это вам говорит, но мне это говорит о том, что там, где есть Господь, там, где есть Его огонь, этот огонь не для того, чтобы... Не для того, чтобы гореть некоторое время, и потом, как результат, мы бы получили небольшую пригоршню или кучку, или там какое-то количество золы, потому что, знаете, у нас есть воспоминания, что где-то что-то как-то горело, но оно сгорело, и осталась зола. Можно шашлыки пожарить на углях. Но там, где написано, что там был Господь, и этот куст горел огнем и не сгорал. Я думаю, что Бог хочет, чтобы мы также, имея в себе огонь, нося в себе огонь Божий, образно говоря, чтобы мы, чтобы это не продлилось несколько лет, 5 или 6, или 10 лет, или 12 лет, или 15 лет, максимум 20 лет нашего христианства, и потом мы перегорели, знаете, говорят так, перегорел человек. То есть сотлел, уже все пересмотрел, поумнел, скажем, все нормально, он живой, но в его жизни нет огня. Вот. Что написано здесь в Евангелии от Матфея? Опять же, я не буду говорить о деталях, но здесь есть несколько составляющих. И Писание говорит, Иисус говорит, что это последнее время, в которое мы живем, и однажды придет Иисус, и мы встретимся с Ним, и однажды, жених замедлил все, знаете, ожидания, полночь, почему-то в полночь там женихи приходили, это их традиция свадебная, странно, ночью, когда спать хочется, и его должны были встречать, я не буду в детали входить, но написано, все уснули. И у всех были этих мудрых и неразумных дев, у них были светильники, и у них был огонь, и у них было еще кое-что, что является очень важной составляющей частью для того, чтобы был огонь. Это было масло. И написано, что 5 неразумных или 5 мудрых, они взяли светильники, но... не взяли с собой масло. То есть светильники горели, и масло закончилось. Они знали процесс, они знали, как должно быть. Они все понимали, они понимали, что они должны освещать что-то там. В принципе, а зачем светильник, если он не горит, правда же? Вы же не носите свечку в портфеле или в кармане просто для того, что вам нравятся свечи. Для чего нужна свеча? Ее поджигают, она светит, не так ли? И фонарик носит не для того, что он такой классный, крутой, дорогой фонарик, он лежит у меня в кармане или в автомобиле. Я им не пользуюсь, никогда не буду пользоваться, но это классная вещь, она мне нравится, стильная, брендовая штука и так далее. Нет, она нужна для того, чтобы светить, не так ли? И эти 5, и другие 5, им нужны были светильники для того, чтобы светить. И как я сказал, что здесь написано, что у 5 почему-то закончился запас, у них закончилось масло. И мы можем с вами наблюдать такую картину. Я не знаю, какое время мы живем, в смысле, мы знаем, что мы живем в последнее время, но мы никто не знаем, когда придет Иисус, сегодня, завтра или послезавтра. Я думаю, что если бы мы знали, что Иисус придет через неделю, мы бы с вами жили совершенно по-другому. Я думаю, что эта неделя перед возвращением Иисуса, это была бы самая огненная, самая посвященная, самая святая, самая безгрешная, самая добрая, самая даятельно-жертвенно и так далее. Знаете, мы бы все пожертвовали, все отдали. Мы бы молились непрестанно и постились бы всю неделю, знаете. И мы бы готовились к встрече с Иисусом, если бы мы только знали. Просто проблема в том, что мы не знаем. Иисус сказал, что даже я не знаю, но знает только мой Небесный Отец. Вот, поэтому, знаете, если бы мы знали, что в таком-то году, в таком-то месяце, в такого-то числа Иисус возвращается, мы бы могли жить спокойно, как в расслаблении свою христианскую жизнь, знаете, и потом так вот за месяц-два настроились, во всем покаялись, очистились, причастились и встречали бы Иисуса. А нет, так не получается. Вы знаете, и наша встреча с Иисусом, это будет итог и результат всей нашей христианской жизни, всего нашего христианского хождения. Даже я не знаю, когда Иисус придет. Даже Иисус не знает, когда Он возвращается. Он сказал, что знает только один Небесный Отец. И вот одно понятно, что это будет так же, как описано в этой притче, знаете, когда все классно, все ожидали, немножко заснули, немного задремали, и здесь раздался крик, что там они дули в шофары, трубили или там какой-то звук издавали, вот жених идет, и все проснулись, аллилуйя. Знаете, придремали и мудрые, и неразумные, все придремали. Скажешь, я не из тех, кто дремает, я огненный верующий, у меня все хорошо в жизни. Ну, не знаю, конечно, может, вы совершенно. Я всегда молюсь и читаю Библию, я очень дисциплинирован и никогда не грешу. Да, все мы много согрешаем. Если ты не говоришь, что ты не грешишь, ты близок к ереси, потому что мы согрешаем все, но слава Богу за Иисуса Христа ходатая, за Его кровь. Вот, итак, о чем мы говорим здесь, что мы можем наблюдать, что те или иные разные нюансы, разные вещи, жизнь, обстоятельства, она все это, знаете, немного подкосила наши ряды. Вы здесь, да? Даже если взять 90-е, вот, ряды подкосились, знаете. Кто-то бросил служение, кто-то бросил все, кто-то отступил, кто-то увлекся там, тем или другим, чужой женой или чужим мужем, кто-то кого-то засосало какое-то еще болото, вот, кто-то вообще перестал гореть для Иисуса, часть служителей вообще попала в депрессию из-за отсутствия какого-либо прогресса в их служении, и они не видели какого-то очевидного успеха. И знаете, есть время, когда мы движем камни, когда мы все торопимся, когда мы все готовы, вот, многие из нас, но проходит время, и как бы спешка, ажиотаж ушли, и некоторые люди оставили что-то, они потеряли огонь в своей жизни, их не стало, они исключили себя, они потеряли какой-то интерес, свою правильную температуру. Так тихо, я что, правду говорю или нет? Я стараюсь говорить правду, констатирую правду. Есть разные причины для этого, знаете, разные вещи, которые могут происходить. И знаете, этих, вспоминаешь многих однополчан, так сказать, с которыми начинали в 90-х, и их нет среди нас, этих однополчан, почему-то. Вот, не хочу рисовать очень грустную картину, но иногда невольно напрягаешься, вспоминая это, перелистывая, вспоминая старые фотографии библейской школы, знаете, и все такое. Но вопрос, как гореть, продолжать гореть для Иисуса. И здесь Иисус сказал, что есть светильник, одна вещь, есть огонь. Если есть светильник, значит, есть огонь. А кто из нас светильник? Мы есть светильники, не так же? Так же? Если мы светильники, тогда должен быть огонь. И тут важно понять, что должно гореть на самом деле, или почему. Это вообще без осуждения, мы просто рассуждаем. Почему некоторые перестали гореть? Например, раньше, когда не было электричества, в смысле, когда люди не открыли электричество, они же как-то жили, знаете, и они продлевали как-то световой день, они использовали огонь, например, они занимались мореплаванием, и там были маяки, там, и разные вещи, но они использовали огонь, который горит. Люди строили маяки для помощи морякам, кораблям, И они тем самым облегчали, например, поиск пути домой. Нужно было рыбакам сориентироваться в море, куда правильно направиться, потому что не было компасов, не было электроники, и для них единственным ориентиром служил свет в маяке, который был на берегу и который горел на прибрежных скалах. И ранние маяки, они были очень простыми. В смысле, деревянные башни, в верхней части которых устраивался огонь каким-то образом, устраивался костер, они были специально сделаны. И ежедневно, постоянно, хранители огня, которые были там, при этих маяках, они разводили костры. Но, вы знаете, они не поджигали сами башни. Маяк существовал не для того, чтобы его сожгли. Правда же? Маяк существовал для того, чтобы гореть. И они зажигали огонь в правильном месте на маяке, в правильное время. Не надо сжигать маяк, чтобы осветить путь, правда же? Не надо сжечь свечу полностью или еще что-то, чтобы она светила. Но надо было поддерживать огонь в маяке. Нужно было, чтобы огонь горел постоянно. Что я хочу сказать сегодня? В маяке должен быть не пожар, а огонь. Правда же, да? И маяк не должен превратиться в кучку пепла, потому что каждый день бы строили новые маяки. Нужно поддерживать огонь, чтобы он светил людям. И также вы все знаете историю, вы читали, что раньше использовали факелы. И интересно, что один факел можно использовать было много раз. Он не использовался один раз. В смысле, взяли факел, подожгли, и он сгорел, как спичка. Но факел использовали много раз и многократно. Он не должен был гореть сам. Факел не должен гореть сам. Но факел, там был, наматывался на него такой пористый материал или ткань, которая пропитывалась в маслянистых горючих веществах. Там масло оливковое было, там и разные такие масла, которые горели. Или нефть, если она была у них. И после использования факел снова можно было приготовить, снова выбросить перегоревший там пепел, обмотать его снова и снова его использовать. Аллилуйя. То есть факел не должен превратиться в окурок или в огарок, а просто он должен, это инструмент, который должен нести в себе, вы здесь, да? Факел – это инструмент, или светильник – это инструмент, который должен нести в себе масло для поддержания огня. Слава Богу! Очень такое замысловатое послание. Нет, все очень просто. Знаете, древняя масляная лампа – это… Я бы просто не хочу здесь, не наше здание, не хочу проводить эксперименты. Можно было это проэкспериментировать. Но здесь стоят всякие пожарные датчики, и боюсь, что пожарные приедут сюда, если мы проведем парочку экспериментов. Но что я хочу сказать. Масляная лампа – это светильник, работающий по принципу, я скажу, что очень важное, по принципу сгорания масла. Масляная лампа или светильник – это не светильник, работающий по принципу сгорания самого себя. Тогда бы нужно было покупать, тогда бы все светильники были бы одноразовыми. Их бы покупали пропитанные в масле, поставили на каком-то месте, подожгли, они сгорели, достали новый светильник. Нет, светильник использовали, и вы все это знаете, я не открыл вам Америку, светильник использовали очень много раз. Это принцип действия похож на керосиновую лампу. Кто-то еще помнит все эти лампы. Очень просто. Емкость заливается горючей смесью. Раньше это было масло. Она керамическая или металлическая и так далее. И туда опускается фитиль. Это веревка. из волокон определенных там. Шерсть или, думаю, не шерсть, думаю, катон, потому что шерсть коптит и плавится. Вот, и что интересно, этот фитиль при действии капиллярного эффекта, его основная часть находится в масле, а горит масло, которое поднимается по этому фитилю наверх. Потому что если бы горел только фитиль, он бы очень быстро сгорел, но горит верхняя часть фитиля, которая закрепляется выше уровня масла. И горит масло, которое поднимается по фитилю. И что интересно, что при сгорании масла новые порции масла движутся вверх по капиллярам, по фитилю. И таким образом этот светильник горит, горит, горит. Фитиль сгорает. Согласны? Его подтягивают, поднимают. Он сгорает, но сгорает очень медленно. Выгорает очень много масла перед тем, как фитиль сгорает. Он почти не горит. Вы знаете, что я хочу сказать? Мы не сжигаем маяки. Мы не сжигаем лампы. Мы не сжигаем светильники. Мы разводим в них огонь. Огонь должен гореть в них. Если мы живем правильно, если мы ходим с Иисусом, если мы имеем общение с Ним, то мы не сжигаем саму жизнь. Вы здесь? Мы сжигаем масло Духа, которое есть внутри нас. Почему многие верующие христиане, они перегорели? Потому что на определенном этапе, какое-то время, источником огня был их энтузиазм, эмоции, знаете, вот их душа. Они так сильно взялись за дело. Они так, знаете, вот так рьяно сказали: да, все, мы для Бога всю жизнь, навсегда. И знаете, интересно, вы, наверное, согласитесь со мной, что все мы люди и все мы устаем. Кто из вас уставал хотя бы раз в своей жизни? Не знаю, может быть, вы суперлюди. Но, знаете, кто-то сказал, что усталость и восстановление – это процесс, это один и тот же процесс жизни. Мы устаем физически, и это не трагедия. Нам нужно отдыхать, нам нужно восстанавливаться. И у нас начинаются проблемы со здоровьем, если мы не восстанавливаемся и не отдыхаем. Как пастор Юничо сказал, ему сказал один служитель, когда он уже лежал горизонтально, после чрезмерного напряжения в его служении, он сказал: ты же не сильнее Бога. Бог почил на седьмой день, а ты работаешь 7 дней без отдыха. Так нельзя. Знаете, нужно отдыхать физически. Это другая тема. Теперь, если вы заметили, что мы устаем также эмоционально, мы устаем в наших душах, да? Бывало с вами такое? Знаете, как это выглядит? Ты не хочешь никого видеть, ты не хочешь ни с кем разговаривать, тебя все напрягают. Ну, с вами такого не случалось? Ну, не все, тебя достали все. Ну, не все, но некоторые сильно достали. Они ничего плохого не делают, знаешь? Тебя раздражают твои дети. Почему? Ну, потому что они прыгают. В смысле, а кто сказал, что дети не должны прыгать? Потому что они разговаривают громко. Салочи! С вами такого не бывало? Потом думаешь: фу, прости, Господи. Вот идиот. Прости, Господи. Зачем ты кричал? И думаешь: а, фу, так плохо внутри, противно. Вовремя покаяться надо. Служители раздражают люди, церковь, лидера домашней группы, он устает, его раздражает ячейка. Раньше все было нормально, все люди были хорошими. Можно было пить чай с ними долго и счастливо, и а потом думать, что, слушай, как я мог подумать? Слушай, я уже их видеть не хочу, а Библия говорит, что я должен с ними вечность проводить. Что-то у вас тихо так у нас здесь сегодня. Я так устал от него. А представь себе, я помню, когда два брата поссорились очень сильно, они там делили какие-то там по бизнесу, один другому что-то там делал, и они так что-то, ну, там были взаимные финансовые претензии, крутая разборка, знаете, ну, как у наших святых часто бывает. Откуда ты знаешь? Помните, Моисей чуть не умер, занимался этим, пока тесть не дал ему совет. Говорит, брось все это дело, назначь людей, пусть они этим занимаются. Потому что между людьми всегда что-то происходит. И вот они, я и того хорошо знал, этот был хороший мой знакомый. И там, знаете, был огонь, молнии, пыль, шквал, слова, обиды там. Никто никого не слышал. Я сказал тому, который был моим другом, я с ним больше был знаком, и они никак не могли разобраться, помириться, они были злые, знаете. Я думаю, что они бы могли побить друг друга, набить лицо друг другу. Вот, один из них был такой, что мог. Ну, в смысле, мог и раньше, но спасся, но мог и когда спасся иногда. Вот, и знаете, я ему сказал, слушай, вот прикол будет, если ты придешь на небо, и этот, с кем ты ссоришься, если ты с ним не помиришься, он будет всю вечность твоим соседом. Вот тебе придется смиряться. А там же не ссориться нельзя, там же ничего такого не будет. Представь себе, я говорю, Бог, он же с юмором. Иногда ты своим соседом не можешь прожить здесь на земле лет 15, 20 или 10, и люди меняют жилье, квартиру. А это, представь, вечный сосед. Сосед, я говорю, представь, он будет твоим соседом всю вечность. Ты представляешь? Я говорю, давай лучше здесь решай проблемы. Но мы устаем иногда, знаете. Скажу так, к чему я все это говорю, что мы устаем также и духовно иногда. Писание говорит, пророк Исаия говорит, что даже юноши утомляются и изнемогают. Да? Юноши здесь есть и девушки? Они тоже, у нас есть девушка почти 11 лет, и иногда, знаете, ты ее не можешь остановить в течение дня, вообще нереально, но просто к вечеру завод кончился, горизонтально, не кантовать, просто выключился, устал человек. Знаете, если юноши устают, то все, кто здесь не юноши, тем более устают. А все, кто еще постарше, тех, кто не юноши, тоже устают. Но мы устаем и эмоционально, и, скажем, у нас было трудное время сейчас для нашей страны, для нашего народа, для людей, живущих в Украине. Это стресс, это давление. И мы можем, ну, не говорите, что, может быть, конечно, у нас здесь есть пару супергероев, которые скажут, да, я проскочил это время, вообще никакого напряжения, фу, аллилуйя, так все прошел. И вы ни разу даже не переживали о том, что происходит? Вы не чувствовали эмоциональное опустошение, когда вы посмотрели новости, когда вы видели убиенных, разорванные тела и все такое, вас это никак не тронуло? Да не, я в Боге, я сокрыт. Ну, не знаю, может быть, вы идеальны в своем христианстве. Я иногда просто чувствовал себя просто измотанным, пустым, потому что это что-то, что происходит с теми людьми, которых мы знаем, которые... Это наш народ, это наша страна. Иногда мы не знаем, что будет завтра, что в будущем и так далее. Это душевная сфера, знаете. Кто-то переживает о своих близких, о родственниках, которые призвали, которые там воюют, соседи, которые погибли. Много горя, всего. И, знаете, это непросто, согласитесь? Это сложно. Переселение. Кому мне рассказывать, как, что мне вам рассказывать? Потеряли свои дома там и так далее. Все, жизнь заново. Но наша жизнь – это фитиль, светильники. Мы есть светильник. Наша жизнь – это фитиль в светильнике. И Бог не хочет, чтобы наша жизнь перегорела. Чтобы однажды мы пришли к такому рубежу в нашем христианстве, когда нам все равно, мы ничего не хотим. Мы пустые, потерянные, разочарованные, опустили свои руки, мы уже не хотим сражаться, у нас нет огня, у нас нет никакой инициативы, мы уже просто сложили все свое оружие, все, и мы ничего не хотим от жизни, просто, Господи, забери меня, пожалуйста, может быть, побыстрее. Но наша жизнь – это фитиль в светильнике, по которому к месту горения должно подниматься масло. Мы, если мы рожденные свыше, верующие люди, в нашем сердце, в нашем духе должно быть масло Духа Святого. Вы здесь? И если нет масла, а иногда мы высыхаем, тогда сгорает сам фитиль. Вы знаете, у меня есть автомобиль, и в каждом автомобиле жизненно важно, чтобы был датчик в двигателе и все там системах, которые проходят некоторое трение. Там есть датчики, которые показывают, если это автомобили постарше, попроще, то нужно самому проверять уровень масла. Потому что я помню, когда какое-то время назад наши друзья, духовные братья, у нас в офисе церкви был микроавтобус Toyota в 90-х годах. То есть первые автомобили Toyota, микроавтобус в 93-м-92-м году, это фантастика. В какой церкви в 92-м году был микроавтобус Toyota? И у нас были там братья такие, знаете, один евангелист, один еще кто-то, и они ездили, были водителями на этом автобусе. И знаете, случилось то, что случилось. В один момент просто из блока двигателя выскочили там коленвал или еще что-то. Ну, в общем, двигатель стукнул, заклинил, он перестал ехать, с ним все стало плохо. А оказалось, что браты не одну сотню километров проехали уже без масла. Это просто была Toyota, вы знаете. Она за счет ресурса металла выживала как-то. Все стерлось, все сломалось. Вы знаете, если у меня не все в порядке с головой, как у водителя, тогда я вообще не буду обращать внимания на масло. Но для того, чтобы мой автомобиль продолжал ехать и двигатель продолжал работать, нужно, чтобы детали смазывались маслом. Потому что тогда мы, там и так трение большое, но тогда мы продлеваем жизнь. Вы знаете, что я хочу сказать сегодня? Если нет масла, тогда сгорает сам фитиль. То есть фитиль, который без масла, начал гореть быстро, он становится маленьким, и он сгорает по сравнению с тем фитилем, который наполнен маслом, очень быстро. Другой фитиль, который пропитан маслом, он горит очень долго. Я вопрос, здесь просто простой вопрос. Мы говорим об огне, мы говорим о следовании за Иисусом Христом. Я задаю себе вопрос, я говорю: Господи, а моя жизнь, мой светильник, мой фитиль пропитан маслом или нет? Почему люди перегорают? Ответ очень простой. Если кто-то не имеет масла, он сгорит очень быстро. И ладно быстро, но обидно, что он сгорит маленьким и незаметным огнем. То есть, никто и не заметит. Вы знаете, у Бога есть предназначение для нашей жизни. Это не то, чтобы, знаете, я сегодня не о звездочках, которые мы можем хватать с неба. Но у Бога есть предназначение для твоей жизни. И тот огонь, который Он дал тебе, который должен гореть в тебе, он должен быть светом, он должен быть теплом, он предназначен согревать кого-то, светить кому-то, знаешь. Он не только для нас предназначен. То есть, когда мы горим для Бога, это что-то действенное, это что-то производит. Но когда горит сам фитиль, он сгорает быстро, и причем сгорает маленьким незаметным огнем, незаметным пламенем. Но те, кто имеет, те, кто пропитаны маслом, они могут перезарядиться, наполниться и могут гореть дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Я думаю, что я Америку не открыл, но этот принцип известен всем нам. И когда мы читаем Евангелие от Матфея, 25 главу, притчу о 10 девах, о 5 мудрых и о 5 неразумных девах, мы можем понимать, в чем же на самом деле проблема. Почему люди отступают? Почему люди оставляют служение? Почему люди сгорают? Почему люди верующие перегорают? Хороший вопрос. Потому что невозможно делать что-то для Бога своей собственной мышцей, своими собственными усилиями. Невозможно строить церковь своей собственной силой. Можно начать, можно стартануть, можно чего-то даже достичь. И потом, и кучка пепла. Если это эмоции, если это человеческий энтузиазм, если это человеческие мысли, планы, идеи и так далее, если все держится, даже если в церкви все держится на эмоциях, если в церкви все держится на пасторе, если в нашей жизни все держится на наших эмоциях и так далее, то это просто со временем все перегорит. Но если у нас есть масло, то огонь, который горит, он будет гореть долго, и он будет гореть ярко. И этот огонь, как говорит Писание, он сможет осветить путь многим. И иногда свет не угасает даже после смерти таких людей. Свет еще продолжает гореть, когда они оставляют эту жизнь, когда они уходят к Иисусу. Иисус сказал, что мудрость мудрых дев не в том, что они самые умные, самые красивые или они лучше других. Нет, они просто были мудрее. Знаете почему? В чем их мудрость заключалась? Они имели масло в запасе. Те тоже имели масло. Но на определенном этапе масло закончилось. Масло тоже выгорает. Все, закончилось. И они начали сами гореть. Так живут многие люди. Они начали, у них была духовная жизнь. Они ходили с Богом. У них были глубокие взаимоотношения с Иисусом. У них были глубокие взаимоотношения с Духом Святым и так далее. И вы знаете, вот эта внутренняя их составляющая, она была их двигателем, она была их мотивирующей силой. Вы знаете, все происходит очень как бы незаметно. Просто в каком-то момент человек может просто сесть на мель, он устал, остаются эмоции. А надо продолжать, служить надо продолжать, жизнь продолжается и так далее. И он, человек не замечает, как начинает сам перегорать. То есть, о чем идет речь? Мудрые девы всегда имеют масло в запасе, в своем сердце, в своем духе. Неразумные, они неплохие. Просто это люди, которые не особо заботятся о своем духовном состоянии, они классные ребята, но они так озабочены всем, что происходит вокруг них, вот, семья, работа, там много разных вещей, бизнес, деньги, карьера, служение, церковь и так далее, что они не развивают свою духовную жизнь, они становятся слабыми внутри, и они в какой-то момент у них, они теряют масло и начинают перегорать. Что означает масло и где его взять? Я уже заканчиваю. Хороший вопрос. Спросите вы, скажете, где мне взять масло? Притчи 20 глава, 27 стих. Написано, светильник Господень – дух человека. Правда же? У нас есть плоть, тело, у нас есть душа, наши эмоции, чувства, наш разум. И у нас есть дух. Наша духовная часть – это место обитания Бога. И знаете, как только основным мотиватором нашим становится душевная часть, мы начинаем жить и делать что-то на всплеске эмоций, чисто потому, что это умно, разумно, мы решили так и так далее. Вот это разум, это наша душа. Писание не говорит об эмоциональной и душевной жизни, как о светильнике, но Писание говорит об эмоциях, вернее, но эмоциональный душевный светильник может гореть тоже, но гореть недолго. Эмоционально, душевно, умственно мы можем гореть какое-то время, но недолго. И для того, чтобы всегда быть во свете Господа, необходимо черпать силу изнутри. Как светильник Господний, написано, что дух человека – это светильник Господень, из которого мы черпаем жизнь, и там есть масло. Он должен гореть славой Господа, чтобы свет Господень наполнял всю нашу сущность. И тогда вера, радость, жизнь, слово, общение с Богом, плоды Духа и так далее – это все приходит. И светильник с маслом – это человек, живущий со Христом и во Христе. Апостол Павел говорит в послании Галатам 2 главе 19-20 стих. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». То есть, если внутри, в нашей жизни, если мы отдали свой трон, который есть внутри нас, мы отдали это Господу, то все будет хорошо. Если в моем сердце на троне не находится Иисус Христос, то все, что я делаю, моя жизнь, она будет сложной. Она будет сухой. Иногда даже невыносимой. Она будет сжигать нас, наши эмоции, постепенно превращая, знаете, в пепел наши ожидания. «О, пастор, о чем ты говоришь?» «Да». Помните Савл, который упал с лошади, и там Господь ему сказал, казалось бы, он, как и все мы, знаете, все мы нормальные люди, знаете, он был побогаче нас, пообразованнее, у него была покруче позиция и перспективы покруче, чем у некоторых из нас. Но когда он с лошади упал, не понял, что случилось, и Господь проговорил к нему: «Савл, ты меня гонишь». Он подумал, кто кого гонит. Вообще, я для Бога горю, я вообще готов всем голову отрезать, то, чем он и занимался, ради Бога, ради истины и так далее. Он говорит: «Тебе, почему ты упал? Тебе трудно идти против рожна». Знаете, что идти против рожна? В оригинале это обозначает наконечник копья. То есть очень трудно идти против рожна, если против тебя стоит кто-то с копьем. Ну, напирать очень сложно, да? Почти даже невозможно. И он говорит ему: «Слушай, тебе сложно? Ты как бы мне служишь, но тебе сложно. Ты как бы идешь против рожна. Ты как бы горишь. Ты как бы за меня. Ты как бы... Аллилуйя! Но ты упал с лошади». И слава Богу, что он упал. Знаете, если Иисус на троне в нашей жизни, если Он царствует, как я сказал, если мы позволяем Ему быть главным, то это на самом деле позволяет нам жить настоящей духовной жизнью. Если нет, знаете, происходит некое стирание, знаете, такое. Наша эмоциональная жизнь выгорает, мы где-то стираемся, разочаровываемся, И, знаете, можем обвинять весь окружающий мир вокруг в своих бедах и проблемах и так далее. На самом деле никто не виноват. На самом деле никто не виноват. Если Иисус царствует, если Он на троне, ты можешь пройти любую ситуацию. Он даст тебе силы, Он благословит тебя. Он даст тебе мир и радость. И ты будешь среди самой сложной ситуации счастливым человеком. Я просто размышляю об Иосифе, помните, ну тогда мы еще не говорили об Иисусе, но все равно он ходил с Богом, знаете. Как это так странно, пройдя столько таких сложных вещей, будучи в плену, в рабстве, в тюрьме, его унижали, его продали за ничто, знаете, он был рабом просто, его ни во что ставили, пинали там. Бог его поднял, конечно. И он сказал братьям, когда они пришли, но это они были некими, кто все это сделал, их руками. Он пришел к такому благословению. Они же его продали. Отца обманули и так далее. Знаете, что он им сказал? Он им сказал, не переживайте, братья. Они так были расстроены, они боялись умереть. Он же был великим уже. Он сказал, не переживайте. Это Господь вас использовал. В смысле? Если бы не вы, в смысле? Это значит, что, знаете, он хорошо сохранился. Возможно, мы с вами не проходили такого, чего он прошел. Многие лета, многие годы на пути к своему предназначению. Раб, еврей, там, Бог был с ним, конечно же. Он говорит, слушайте, друзья, братья, не плачьте, пожалуйста, не плачьте, Бог вас использовал. Мы бы их, кто-нибудь из нас, может быть, их на гильотину сразу, чтобы не мучились. Нет, но это серьезно. И он говорит, это не переживайте. Он сохранил, знаете, его сердце было таким нормальным. Апостол Павел перенес величайшее давление в своей жизни, в своем служении, но он не сломался. Он не выгорел, он служил больше остальных, горел великим огнем, и он пишет, он говорит о себе. Три раза его били палками, никого из нас палками не били еще за Иисуса, за служение. Если бы мы бы подумали, если бы так это было, да. Однажды камнями побивали, три раза терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях в море, в опасностях между лжебратьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, стуже, наготе. Никто еще апостольство не хочет применить к своей жизни. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей. Знаете, в концу своей жизни он пришел таким. Не просто злым стариком, который проклинал всех и всю свою жизнь. Нет. Он нормально сохранился. Иисус был на троне. Он говорит, я течение совершил, веру сохранил. И знаете, если бы я знал, что если я стану пастором, меня побьют камнями, я бы подумал. Или меня будут палками бить. Ну, еще не все потеряно, конечно, но тем не менее. Вот. А знаете, иногда бывает так тяжко, что кто-то что-то сказал, знаешь, за глаза. И все, назло кондуктору, куплю билет, пойду пешком. Меня обидели и так далее. Я как-то услышал, кто-то сказал, вас такое говорят за глаза, когда вас нет. Он говорит, если скажи им, что когда меня нет, они могут даже меня побить. Ну, вы знаете, важно. Мы можем только, знаете, представить себе некоторые вещи. И Павла, откуда у него столько силы? Огня, энергии, чтобы это все вынести. У него есть масло внутри. У него есть общение с Иисусом. Его, можно играть? его светильник горит ярко. И при этом его жизнь, его фитиль сохраняется для будущей славы. Он не превращается в пригоршню пепла за пару лет. Все, закончился. Но он имел великие путешествия, достигал людей. Много всего происходило. Иногда говорили много глупостей о нем, но он продолжал гореть для Иисуса Христа. И знаете, хочу сказать вам, что сегодня тоже вокруг нас, не в смысле, чтобы определять, кто мудрый, кто неразумный, но сегодня тоже в нашей христианской жизни есть мудрые, есть неразумные люди, они ходят на собрания, выглядят одинаково, потому что девы в притче – это образ верующих людей, которые ходят в церковь, ожидают жениха. Это мы с тобой, дорогие. Вы здесь? Скажи кому-то, это мы с тобой. Но в какой я группе? В какой я группе? Кто-то скажет, в домашней или в той. Нет, в какой я группе? В группе мудрых? Или ожидающих жениха? Возможно, у меня проблемы с корнем, моя земля не глубока. Возможно, в моей масленке очень мало масла. Только на один день. Как часто я хожу, или хожу ли я вообще к продающим масло? Или мне хватает просто послушать проповедь раз в неделю, зарядить светильник чуть-чуть. Жизнь печальна без масла. И каждый благочестивый желает настоящего огненного крещения. Каждый верующий хочет гореть огнем веры. Но иногда мы бросаем свой фитиль на огонь без масла. Господи, используй меня. Господи, я хочу служить Тебе. Я хочу испить чашу. Если у меня нет масла, то не надо нам сжигать свой фитиль, чтобы попытаться привлечь внимание людей. Нам нужно покупать масло. Слава Тебе, Иисус. Мы благословляем Твое имя. Ты призвал нас, Господи, победить тьму. Ты призвал нас гореть и светить. Мы светильники Твои, Господь. И Ты хочешь, чтобы огонь Твой не потухал. Боже, мы хотим быть наполнены маслом Твоего Духа. Мы хотим, чтобы наш светильник горел по-настоящему. Потому что наша жизнь – это не просто огонь. Наша жизнь – это горение нашего светильника. Горение масла, которое есть внутри нас. Господь, мы задаем себе этот вопрос сегодня. Подключен ли я к источнику масла? Есть ли масло в моей жизни? Мы просим Тебя, Господи, наполни нас. Мы знаем, что у Тебя есть все необходимое для того, чтобы мы горели. И когда мы ходим с Тобой, когда мы встречаемся с Тобой, когда мы ищем Тебя, Ты наполняешь нас, Господи. И мы начинаем жить этой жизнью, мы начинаем гореть этим огнем, который горит изнутри нас. Не просто наши эмоции, не просто наш разум, не просто наши желания, Господи. Но Твой божественный огонь начинает гореть. Господи, мы хотим гореть этим огнем, как Ты сказал, что мудрые – это те, кто всегда имеют запас масла внутри. Это те, кто всегда имеют возможность, чтобы огонь горел, Господи. Во имя Иисуса Христа.